Для вас в прямом эфире радио «Спутник», в студии Олег Обухов. Здравствуйте. Эффект домино Вайнштейна докатился до России. Волна откровений в Твиттере о домогательствах на работе, групповом сексе и нравах журналистской тусовки получила свое название и свое развитие. Сбербанк отстранил двух сотрудников, которых обвинили в домогательствах, и проводит внутреннюю проверку. Ушли в отставку сотрудники МБХ «Медиа», в частности, шеф-редактор Сергей Простаков и фоторедактор Андрей Золотов. Работодатели других упомянутых в скандале лиц, например, телеканала «Дождь», также инициировали разбирательство. Не поддаемся хайпу и обсуждаем без эмоций в эфире «Радио Спутник» юридические, этические и социологические аспекты секс-скандала. А поможет мне в этом моя коллега Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет. Значит, что я выяснила из этих секс-скандалов? Мне пришлось перед нашим с тобой эфиром перечитать все эти переписки, репосты в Твиттере и в остальных соцсетях.
Увлекательно было?
Ну да, некоторых вещей я до сих пор не знала, хотя я уже взрослая. Но ты знаешь, что меня удивило? Удивило то, что... Во-первых, никаких доказательств человеку не дают права оправдаться или сказать, правда это или неправда. Я ни в коем случае не оправдываю ни насилие, ни домогательство, но тоже, мне кажется, здесь какой-то перекос. Другое начинают вспоминать, потом даже вот та девушка, которая подняла, первая была, кто поднял эту волну в Твиттере, она потом в конце концов написала через сутки или через двое, что я, наверное, плохой человек, потому что на самом деле я не была свидетелем, а все это было много лет назад, и я это написала с пересказа другого человека, который это тоже не видел, но слышал в пересказе. Mm-hmm. Ну, в общем, примерно вот так. Но в конце концов людей уволили с работы без доказательств, без как бы...
Без выяснения.
Mm-hmm. Если там, допустим, в Сбербанке организовали внутреннюю проверку, то в других случаях людям просто пришлось уйти с работы. С другой стороны, мы все знаем такие примеры, когда и были доказательства, и в России это было, когда там главный редактор одного медиа был обвинен, и ничего, он работает, все нормально, и никто ничего не говорит. Как-то это все, знаешь, как-то это все неправильно, и мне так кажется, и все как-то это все... Вот эти вот, вот этот хайп, вот этот скандал и волна в Твиттере, она не способствует справедливости, она способствует какой-то такой более запутанности в этом вопросе, надо просто четко разобраться. И еще, знаешь, такой вопрос, почему эти истории всплывают через какое-то время? Ну вот, не сейчас, когда это произошло, да, по горячим следам, и можно было разобраться. А вот прошло 6 лет, и наконец-то рассказали. Да, это хорошо 6 лет. Мы же помним с тобой за границей истории, там прошло 10 лет, 15 лет.
Да там и поболее было, да. И 30, и 20.
Вот что, это общество стало восприимчивее, или человек может признаться только в том, когда он внутри сам уже справился с этой проблемой? Вот мы как раз об этом расспросили социального психолога Наилю Бирарову. Давайте послушаем, что она сказала.
Мы в любом случае считываем пример другого человека. И на это, конечно же, имеет огромное влияние и социум, и общество, и соцсети, и интернет. И если нам пропагандируют оттуда, что можно заявить о своих правах, что вот я сделала так, и вот мой результат. Результат достаточно положительный. Конечно, человек, который живет в страхах, может быть, уровнем повышенной тревожности, у него появится смелость и желание заявить о себе. И, может быть, через какие-то действия уверенность в себе также появится. Нельзя сказать о том, что вот сейчас мы об этом будем говорить вслух и повсеместно, и недостойные люди начнут вести себя достойно. Нет.
Это с одной стороны, с психологической. А если говорить о трудовых отношениях, то, допустим, в том же трудовом кодексе нет такого понятия, как домогательство. Ну, естественно, нет понятия харассмент. Есть статья в Уголовном кодексе о принуждении к действиям сексуального характера. Но если не было действительно прямого насилия, и были только приставания, намеки или словесное насилие, то доказать же ничего невозможно, и все это так и заканчивается. Либо жертвы увольняются с работы. Вот этот случай, когда сами мужчины уволились с работы, по-моему, это действительно исключение. Ну а как оно должно быть на самом деле, я до сих пор не понимаю.
И как же все-таки правильно разрешать разного рода ситуации, которые появляются в связи с домогательствами на работе? Спросим об этом у адвоката, руководителя практики корпоративного права юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин. Здравствуйте, Денис Вячеславович.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Денис Вячеславович, скажите, как нужно поступать с точки зрения организации? Искать доказательства, сразу увольнять? Или как должна заканчиваться такая ситуация, когда были вот такие инциденты на работе?
Чаще всего, и, к счастью, это вот на сегодняшний момент практика все-таки дошла до и российских компаний, и до иностранных компаний, которые открыли свои представительства в России. Внутри компании есть так называемые, ну, некие комиссии по регулированию, ну, в принципе, конфликтов среди сотрудников. Ну и, в частности, все больше и больше вот в российской даже практике появляются комиссии по рассмотрению подобных вопросов. И чаще всего в условиях трудового договора и в условиях работы и правил взаимодействия сотрудников включаются пункты о том, что не допускаются какие-либо взаимоотношения между сотрудниками, кроме деловых и рабочих. То есть могут, в принципе, даже расторгнуть трудовой договор в случае, если сотрудники начали встречаться друг с другом, и, соответственно, на этом основании предлагается расторгнуть договор, либо, ну, собственно, уволить сотрудника. И, соответственно, в тех случаях, которые и мы сегодня наблюдаем, и которые, ну, ранее уже, скажем, формировали практику по подобным делам, работодатель формирует комиссию, на время работы эта комиссия отстраняет сотрудников, замеченных, скажем так, в неподобающем поведении, взвешивает все показания всех лиц, формируют, скажем, некие выводы о том, что подтверждается ли подобное поведение сотрудника или оно не подтверждается, и по результатам уже рассмотрения принимает решение продолжить сотрудничество с этим работником, либо прекратить. И часто так бывает, что сотруднику предлагают, ну, в случае, если, скажем, нельзя с там достаточно большой степенью уверенности подтвердить то, что те обвинения, которые в отношении него были выдвинуты, то в данном случае одним из способов разрешения данной конфликтной ситуации является перевод сотрудников в разные отделы, в том, чтобы они между друг другом не пересекались, и в дальнейшем ставят данных сотрудников, ну, скажем так, под некое наблюдение для того, чтобы понять, является ли это поведение системой, или это были, ну, некие, скажем, взаимоотношения, вызванные определенной личностью.
До правоохранительных органов это дело не доходит.
Чаще всего это не доходит, потому что, ну, во-первых, сам работодатель не может этого сделать, а это может сделать лишь только жертва.
Но эта комиссия имеет право, допустим, рекомендовать уволить человека, потому что человек может потом подать в суд, что его неправомерно уволили, потому что в Трудовом кодексе нет таких, да, комиссий и нету таких причин для увольнения.
В Трудовом кодексе как таковых вот прямых указаний на это нет, но есть правила, которые устанавливает работодатель, и, соответственно, эти правила работники должны соблюдать. А в случае нарушения этих условий трудового договора и условий работы, то работодатель вправе расторгнуть трудовой контракт с работником. Но, опять же, отмечу, что подобная практика, она распространена в достаточно крупных и, скажем так, именитых компаниях. Естественно, сам работник заинтересован о том, чтобы этот спор не был распространен среди иных потенциальных работодателей. Естественно, эта тема не доходит ни до судебного разбирательства, ни до какого-либо громкого обсуждения. Соответственно, то, что мы увидели сегодня, это действительно, ну, некая дань тому, что происходит и в Америке, и в Европе, а именно публичное обсуждение этого. И, ну, я, наверное, соглашусь с тем, что это хорошо, что это начали обсуждать, и, ну, действительно, я очень рад, что вот, ну, те, ну, люди, которых обвинили, и, ну, мы не можем сказать о том, что обоснованно или нет, но они взяли на себя смелость показать о том, что в случае, если есть хоть малейшее подозрение в подобном поведении, то это уже некое пятно на репутации, и занимать соответствующую должность в дальнейшем просто невозможно.
Вот смотрите, сегодня там же в Твиттере все обсуждают о том, что Международная федерация журналистов выпустила инструкцию, в которой редакторам СМИ рекомендовала создавать такую комиссию даже в случае похотливого взгляда. Вот. И если мы вот рассмотрим те же случаи, которые вот обсуждаются там вчера-сегодня, то там же тоже получилось так, что люди уволены с работы, но доказательств нет.
Ну, скажем так, они пока многие были уволены только по собственному желанию, то есть они освободили...
Нет, но все равно репутация и вообще там занимать впоследствии посты или какую-то должность в медиа будет уже проблематично, даже несмотря что на то, что даже если ничего не подтвердится.
Совершенно верно. И тут, к сожалению, есть такая проблема о том, что когда обвиняют кого-то в нарушении каких-то правил поведения, и в частности вот подобного поведения, то оправдываться практически невозможно. И фактически, чем больше ты оправдываешься, тем больше ты, скажем так, роешь себе на яму и, соответственно, выглядишь крайне странно. Поэтому единственное, к сожалению, на мой взгляд, единственное разумное здесь действие – это уйти с некими минимальными потерями, а именно освободить занимаемую должность. Это, наверное, именно этого ждет общество, которое вот подхватило подобные заявления и начинает их массово обсуждать. В дальнейшем, когда эта волна спадет, и, как это часто бывает, по прошествии определенного времени появляются некие заявления от сторон или от участников этого, что все было на самом деле не так.
Да, 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 уже вот... начали появляться, да.
Да, естественно, просто на сегодняшний момент это, скажем, эта правда не нужна обществу, потому что вот появился некий тренд, который только-только зарождается в российском обществе. Поэтому должно пройти определенное время, когда все это утихнет, и тогда можно уже обсуждать на холодную голову, что это было, как это было и как это отразится на репутации этих людей.
Вот по поводу все-таки вот этого похотливого взгляда, скажет, прокомментируйте, создавать такую комиссию в случае похотливого взгляда?
На мой взгляд, здесь подобные рекомендации должны учитывать все-таки некий менталитет, но в грани того, что в принципе общество позволяет, потому что для всех единые правила все-таки некорректно делать, и со временем эти правила меняются. Поэтому я думаю, что российские компании и российские редакции должны учитывать подобные рекомендации, но в ту же очередь, каким образом они будут регулировать, является ли этот взгляд похотливым или нет, кому-то он может показаться таким, а кто-то не имел в виду ничего такого. Поэтому здесь скорее нужно устанавливать не просто вот правило, что нельзя так себя вести, а проводить некую работу, возможно, даже тренинги с сотрудниками, в которых бы объяснялось на рамки допустимого. И, соответственно, сам коллектив может устанавливать подобные рамки допустимого и, соответственно, уже внутри себя регулировать, что является допустимым, а что нет.
Вот я хочу напомнить, вот знаете, вот эти вот все скандалы, они вот так быстро вспыхивают и затухают так же само быстро, и уже через 2 недели никто не вспомнит, чем же там закончилось, да? Вот совсем же недавно, да, в этом году с Радио Свободы была уволена журналистка за сексуальные домогательства с ее стороны, но после этого она обратилась с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и трудовых прав и требует опровергнуть о ней информацию. Да? И чем закончилось? Я так и не смогла найти, чем закончилось это дело, хотя это было совсем недавно, и тоже шума было немало.
К сожалению, сказать, чем это закончилось, я тоже не смогу, потому что не отслеживал этот вопрос, но могу сказать, что чаще всего подобные вопросы заканчиваются мировым соглашением и либо какой-то денежной компенсацией за подобное, может быть, необоснованное увольнение.
Ну, слушайте, денежная компенсация в таком деле, она еще более оскорбительная, по-моему, чем само домогательство. То есть вот тебе деньги за то, что забыли о домогательствах или как?
Кому что больше хочется. Кому хочется, чтобы перед тобой извинились прилюдно, да, там всячески, а кто-то действительно может и денег попросить. Тут уже на вкус и цвет.
Совершенно верно. Здесь каждая ситуация, она индивидуальна, и, скажем, применить аналогичные подходы мы можем, но всегда нужно учитывать специфику того, что произошло конкретно с этими людьми.
Как вы думаете, что еще можно сделать? Может быть, внести надо изменения в административный кодекс, может быть, в уголовный кодекс, чтобы таких случаев не было? Или как-то все это законодательно все-таки было оформлено, а не только на уровне таком, что хочет организация, вносит такие нормы в свой личный устав там, или не хочет?
Смотрите, у нас на сегодняшний момент, к сожалению, наши законодатели не могут принять или выработать единую позицию даже по домашнему насилию, что является более страшным, чем обсуждаемая сейчас тема. Поэтому ожидать от них получения законодательного закрепления столь, в глазах многих неоднозначной темы, и более того, мы даже должны помнить о том, что изначально, первым из публично обсуждаемых случаев как раз были подобные ситуации именно в самом законодательном органе, а именно в Государственной Думе. И ничем, полезным, да, для общества это не закончилось, никаких инициатив законодательных мы не получили. Поэтому ожидать сегодня, что законодатель услышит запрос общества на эту тему и примет какие-то законодательные меры, я бы не рассчитывал. Поэтому здесь скорее необходимо сделать сам запрос от людей, от компании, и установить именно ими определенные правила, которые они хотели бы и готовы соблюдать. Поэтому я бы рекомендовал все-таки распространять и утверждать правила внутри самих компаний, даже внутри самих коллективов.
Может быть, даже какую-то отдельную строку ввести в договоре о трудовых взаимоотношениях. Денис Вячеславович, спасибо вам большое. Напомню, адвокат, руководитель практики корпоративного права юридической фирмы «Скрябин и партнер» Денис Скрябин выразил свою точку зрения о том, как быть, если вы вдруг столкнулись с домогательствами сексуального характера на работе.
В эфире радио «Спутник».
Немного цифр. Сексуальные домогательства на работе не считают проблемой 55% граждан России. Четверть жителей России полагает, что сексуальные домогательства на работе – это серьезная проблема. Более половины, это примерно 55%, уверены, что значение этой проблемы преувеличено. Не видят никакой проблемы 9% респондентов, 11% затруднились ответить. В основном озабочены проблемой сексуальных домогательств женщины. Еще одна статистика показала, что 30% работающих из них утвердительно ответили на этот вопрос. Среди мужчин 1/5 часть в то же время считает, что проблема преувеличена, 51% женщин и 60% мужчин.
Действительно, довольно большая, да, часть считает, что эта проблема преувеличена. Но ты знаешь, есть еще одно исследование, я нашла очень интересное. Группа исследователей из Европы США выяснила, что риск подвергнуться домогательствам не снижается, а только растет при продвижении по карьерной лестнице. Это касается именно женщин. И женщины на руководящих позициях все чаще сталкиваются с этим самым харассментом. И это верно вообще для всех стран, для всех типов сексуальных домогательств. Вот как. И связывают это исследователи с тем, что мужчинам бы хотелось установить власть, что это не столько сексуальное домогательство, что это столько утверждение своей власти над женщиной и такое вот пренебрежение, особенно начальницей, да, даже если она выше на голову, все равно можно ее как бы каким-нибудь образом унизить. Вот это что говорят вот такие вот исследования. И тем не менее, это происходит до сих пор.
Как меняется или не меняется общественное мнение о сексуальном домогательстве со временем? Ждем пояснений от члена Совета по гендерному равенству при Министерстве труда и социального развития Надежды Ажгихиной. Надежда Ильинична, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда. Очень, да.
Что мы считаем домогательством и действительно, насколько это большая проблема? Вот мы говорили о том, что преувеличено. Считают люди, что она преувеличена.
Ну, вы знаете, то, что об этом начали говорить, мне кажется, это очень хороший знак. К сожалению, вот сексуальное домогательство, это всегда была тема скрытая. Я вспоминала, как я только начинала работать в газете, к счастью, в «Комсомольской правде», тогда я с этим не сталкивалась, там была другая атмосфера. Но когда я столкнулась по работе с практикой Центрального комитета ВЛКСМ, я, конечно, была просто в шоке. Мне было 20 лет, я не представляла, что на самом деле там происходит. Потом я поняла, что во всех властных структурах того времени, это было позднее советское время, это просто было настолько общим местом, что это даже не обсуждалось. И, конечно, те люди, которые там 30 лет назад пользовались своим служебным положением, в основном, конечно, были мужчины, потому что все равно руководители у нас и были, и есть в основном мужчины, они пользовались своим положением не только для того, чтобы получить удовольствие, сколько, вот я абсолютно согласна, это позиция власти. Ну, в общем, вся история об этом говорит, всегда так было, женщина всегда была субординирована, она была вообще была объектом. Наша страна когда-то была первой, которая утвердила официально равенство прав и возможностей женщин. К сожалению, наша практика была достаточно лицемерной, и об этом, хотя осуждали, между прочим, были комитеты, там, парконтроля, чего-то, там ставили на вид, но практика домогательств и практика дискриминации женщин на рабочем месте, она была всегда. И мне очень нравится,
Надежда Ильинична, а вот если бы женщины тогда, в советские времена, во время действия еще ВЛКСМ, чаще заявляли, говорили о том, что...
А кому они скажут? Те, кто своему непосредственному начальнику, который их домогается, который может ее, так сказать, как бы понизить или повысить, это же среда. Это культура.
То есть вообще не было никакого варианта кому-либо или куда-либо обратиться, чтобы...
Ну, можно было обратиться, там были какие-то контролирующие органы. Кстати, было больше тогда, чем сейчас. Вот у нас наш депутат Слуцкий, нельзя не вспомнить этот случай, значит, про которого все говорили, даже Мария Захарова говорила, уж которая отлично знает. И у нее было очень интересное выступление, кстати, такое очень сдержанное, но вполне конкретное о том, как наши... депутаты и вообще люди во власти себя проявляют по отношению к женщинам, потому что, ну, в общем, женщина не всегда субординирована. Это часть, к сожалению, культуры, которая, она не только наша, она универсальна.
Надежда Ильинична, да. Но вот если раньше нельзя было заявить, то вам не кажется, что
Почему?
Теперь...
Почему? Можно было.
Нет, ну, можно было, заявить, но...
это было редко.
Да,
это
но...
было редко, и люди...
А сейчас наоборот, вот как вот в сегодняшнем, вчерашнем скандале проявляются такие детали, что мужчинам просто не дают времени оправдаться, а заявлять можно все, что угодно.
Вы знаете, в любом деле, особенно если это скрытая проблема, всегда есть разные стороны, всегда есть те, кто этим могут злоупотребить. Причем я хочу сказать, что поскольку сейчас женщин стало больше, чем там в советское время на руководящих постах, то, естественно, есть случаи, и о них даже писали иногда, когда женщина-руководитель, она, в общем, домогается там молодых мужчин. То есть это не имеет отношения к биологическому полу, это имеет отношение скорее к позиции власти и утверждения своей власти и злоупотребления своей власти. Но мне кажется, что это все-таки проблема культуры и проблема отношения к человеку. Тот, кто себя уважает, ну, вряд ли будет так себя, но это как-то все-таки стыдно, да, вот ты начальник, ты никак не можешь привлечь внимание там женщины, ну, или мужчины, если ты начальница, кроме как, ну, вот так себя вести. Тут проблема безнаказанности, то, что начальник считает себя всегда правым. Мне кажется, что вот в этом беда.
А вот если... Вот, допустим, я хотела бы такое спросить. Вот, допустим, в европейских странах анекдоты про блондинок тоже считаются, входят в определение харассмента. То есть это тоже унижение женщины. Надо ли делать тоже в этом различие в менталитете или нет?
У нас буквально 30 секунд.
Вы знаете, я часто общаюсь с европейцами, я самые разные слышала анекдоты. Есть даже целая субкультура, значит, юмора. Я думаю, что надо ко всему относиться очень дозированно и очень как-то грамотно и понимать, где и как мы живем, но главное все-таки уважать себя, уважать людей, с которыми ты находишься, и уважать то дело, которым ты занимаешься. Потому что когда твое дело от этого страдает, от того, что такая происходит история, это нехорошо. Когда это оказывается безнаказанным, это постыдно, и это влияет на всю атмосферу в обществе. Вот случай с Слуцким это то же самое доказывает.
Спасибо вам огромное за участие в беседе. Член Совета по гендерному равенству при Министерстве труда и социального развития Надежда Ажгихина была на связи со студией «Радио Спутник». Для вас работали Олег Обухов и Елена Глещинская.